Тут в кафе вошла жена Фреда, Каролина. Это была миловидная, худенькая женщина с напряженным, растерянным выражением лица, всегда разодетая, как куколка, в нарядные платья, подаренные ей ее богатой приятельницей Аманитой Бантлайн. Каролина Розуотер вся сверкала и переливалась от дешевых украшений. Надевала она их для того, чтобы платье с чужого плеча казалось сшитым на ее вкус. Она собиралась идти завтракать с Аманитой и хотела взять немного денег у Фреда, чтобы с чистой совестью сделать вид, что хочет сама за себя заплатить. Разговаривая с Фредом и чувствуя на себе пристальный взгляд Гарри, она держала себя как женщина, которая старается сохранить достоинство, упав на четвереньки. Она жалела себя за то, что вышла замуж за такого скучного, такого бедного человека, причем Аманита жадно раздувала в ней это чувство. То, что она сама была такая бедная и такая же скучная, как Фред, она органически понять не могла. Во-первых, она была членом элитного студенческого клуба, куда ее выбрали, когда она училась на философском факультете Диллонского университета в Додж-Сити, штат Канзас. В этом самом Додж-Сити, в одном из военных клубов, она и встретила Фреда, который во время Корейской войны служил в Форте Рейли. Вышла она замуж за Фреда, потому что была уверена, что каждый, кто живет в Писконтьюти и учился в Принстонском университете, богатый человек. Для нее было большим унижением увидеть, что это вовсе не так. Она искренне считала себя интеллигенткой, но знания у нее были ничтожные, а те затруднения, которые вставали перед ней, можно было преодолеть только деньгами, и деньгами очень большими. Хозяйка она была прескверная. Она всегда плакала за домашней работой, так как была уверена, что заслуживает лучшей доли. Кстати, в ее отношениях с Аманитой ничего особенно порочного с ее стороны не было. Она просто была хамелеоном, притворщицей, которая старалась приспособиться к жизни. «Опять завтракать с Аманитой?» — сказал Фред. «Ну и что? Дорогое удовольствие каждый день эти чертовы завтраки!» «Не каждый день, а от силы два раза в неделю». Голос у нее был колючий, ледяной. «Все равно денег уходит уйма!» Каролина протянула к деньгам ручку в белой перчатке. «Для жены денег не жалеют». И Фред дал ей деньги. Каролина даже не сказала спасибо. Она вышла и села рядом с надушенной Аманитой на обтянутые золотистой лайкой подушки ее голубого Мерседеса. Гарри Пина взглянул на бледное как мел лицо Фреда, но ничего не сказал. Он закурил сигару, вышел и отправился ловить настоящих рыб с настоящими своими сыновьями в настоящей лодке в настоящем соленом море. Лайла, дочь Аманиты Бантлайн, сидела прямо на полу за вертушкой с книгами, просматривая «Тропик рака» Генри Миллера и «Голый завтрак» Бэрроуза, снятые со специальной полки. 13-летняя Лайла интересовалась этими произведениями с чисто коммерческой точки зрения. Во всем Писконтьюти она была главной поставщицей порнолитературы. Она и фейерверками занималась с той же целью, что и порнографической литературой, то есть ради денег. Ее дружки по Писконтьюцкому яхт-клубу и средней школе были так богаты и так глупы, что готовы были платить ей сколько угодно за что угодно. В удачный денек она могла загнать 70-центовое издание «Любовника леди Чаттерлей» за $2, а 15-центовую «Римскую свечу» за пятерку. Она скупала фейерверки во время каникул, когда всей семьей ездили то в Канаду, то во Флориду, а то и в Гонконг. Почти все порноиздания она просто брала с выставки в местной книжной лавке. Фокус был в том, что Лайла отлично знала, какие названия сулят похабщину, а какие нет, а это было невдомек и ее школьным товарищам, и даже продавцам в книжной лавке. И Лайла молниеносно скупала все книги с заманчивыми названиями, как только они появлялись на вертящейся полке. Все ее сделки шли через придурковатую девицу за стойкой, которая сразу все забывала начисто. То, что Лайла орудовала именно в этой лавочке, было особенно символично, потому что в окне лавки красовался огромный позолоченный медальон из пластика, на котором было написано «Союз Род-Айлендских матерей по спасению детей от всякой скверны». Представительницы этого общества регулярно проверяли литературу в лавке в поисках нецензурных произведений, и выставленный в окне медальон указывал на то, что в этой лавке все чисто, и никакой порнографии они тут не нашли. Они были уверены, что их детки спасены от всякой скверны, но на самом деле всю порнолитературу заранее скупала Лайла. Только один товар в этой лавочке Лайле купить не удавалось, а именно неприличные фотографии. Но их она доставала, отвечая на похабные объявления в номерах следопыта, на которые бедняга Фред Розуотер только облизывался каждую неделю. В детский мир Лайлы, сидевшей на полу у книжной полки, вдруг вторглись огромные ноги Фреда Розуотера. Но Лайла не стала прятать свое рискованное чтиво и продолжала читать «Тропик рака», как будто это был Робинзон Крузо. Чемодан открыт, вещи валяются на полу. Она юркнула в постель, не раздеваясь. Раз, другой, третий, четвертый. Боюсь, что она сойдет с ума. Как сладко чувствовать ее опять. Но надолго ли? Предчувствие меня томит. Нет, ненадолго. Лайла и Фред уже не раз встречались у книжной полки. Он никогда не спрашивал, что она читает. И она предвидела, что именно он сейчас сделает. Посмотрит грустными голодными глазами на яркие обложки с соблазнительными девицами и возьмет пухлый ежемесячник вроде садоводства и домоводства. Так он сделал и сейчас. «Кажется, моя жена опять поехала завтракать с твоей мамочкой», — сказал Фред. «Кажется, да», — сказала Лайла. На этом их разговор окончился. Но Лайла продолжала думать о Фреде. Над ней возвышались толстые розуотеровские икры. Когда Фред в яхт-клубе или на пляже попадался ей на глаза в шортах или купальном костюме, его икры всегда были покрыты шрамами и синяками, будто его постоянно кто-то бил, бил и били ногами. Лайла подумала, может, Фреду не хватает витаминов, или у него чесотка, оттого и на икрах у него такая кожа. На самом же деле кровавые синяки у Фреда появлялись из-за не совсем обычной расстановки мебели в их квартире, почти шизофренического пристрастия его жены к маленьким столикам. Десятки этих столиков были расставлены по всему дому. На каждом столике красовалась пепельница и вазочка с пыльными мятыми конфетками, послеобеденное угощение для гостей, которых розуотеры никогда не принимали. И Каролина вечно переставляла столики то для одного воображаемого приема, то для другого. И бедный Фред вечно стукался об эти столики, набивая себе синяки. Один раз Фред так глубоко рассек подбородок, что пришлось наложить 11 швов. Но порезался он в данном случае не о столик. Он порезался о некий предмет, который Каролина никогда не убирала на место. Предмет этот вечно попадался на дороге, как ручной муравьед, который любит спать именно на пороге двери, или на лестнице, или у самого камина. Предмет, о который споткнулся Фред и, упав, рассек себе подбородок, был пылесос Каролины Электролюкс. Каролина, как видно, подсознательно дала себе клятву не убирать пылесос, пока не разбогатеет. Подумав, что Лайла не обращает на него никакого внимания, Фред отложил журнал «Садоводство и домоводство» и снял с полки книжонку в немыслимо соблазнительной обложке под заманчивым названием «Венера в раковине» Килгора Траута. На оборотной стороне обложки красовалось сокращенное изложение эпизода, где бушевали накаленные до бела страсти. Вот что там было написано. «Королева Маргарет, владычица планеты Шелтун, уронила с плеч пышное одеяние. Под ним ничего не было. Высокая гордая грудь расцвела, как розан. Талии и бедра призывно сверкали, как лиры из чистейшего мрамора. От них исходило такое сияние, словно внутри теплился мягкий свет. «Окончен твой путь, о космический странник!» — прошептала она, и ее грудной голос дрогнул в страстной мольбе. «Не ищи ответа на проклятые вопросы. Ответ в моих объятиях!» «О королева!» — проговорил космический странник. «Этот ответ полон соблазна, спору нет. Капли пота увлажнили ладони странника. Я приму его с благоговением, но я хочу быть честным с вами, и потому скажу откровенно, завтра я должен снова пуститься в путь, в поиски. Но ведь ты уже нашел ответ. Ты нашел его!» — воскликнула она и с силой прижала его голову к своей пышной душистой груди. Он что-то сказал, но она не разобрала слов. Она отклонила его голову, не выпуская ее из рук. «Что ты сказал?» «Я сказал, ответ ваш прекрасен, спору нет, но, увы, это совершенно не тот ответ, который я так упорно ищу». На обложке была и фотография Траута, пожилого человека с окладистой черной бородой. У него был вид испуганного уже немолодого Христа, которому казнь на кресте заменили пожизненным заключением.